Мы продолжаем говорить о судьбе древних московских усадеб, которые находятся в районе улицы Волхонки, на примере, наверное, самой уникальной из них – усадьбы Лопухиных. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях вице-президент Международного центра Рерихов, замгендиректора музея Рерихов Александр Стаценко и главный архитектор Международного центра Рерихов, член Союза московских архитекторов Ирина Красавцева-Байда. Еще раз здравствуйте. Хочу напомнить нашим слушателям телефон студии прямого эфира радио Сити ФМ 995-4-1-995-11-11, код города 495. Вы можете задавать нашим гостям вопросы, связанные как с судьбой усадьбы Лопухиных, как и с деятельностью общественного музея Рерихов, так и, наверное, с судьбой некоторых усадеб, которые находятся поблизости, о которых мы тоже сегодня еще будем говорить. Ну, продолжим разговор. Александр Витальевич, вот вы сказали, как Святослав Рерих выбрал место для будущего музея, да, для размещения наследия Рерихов за счет того, что очень хорошая энергетика, как это все начиналось еще в Советском Союзе в 89 году, ну, а потом, как это все было оформлено, ну, наверное, все-таки не так просто, да, вот получить в собственность, да, или не в собственность, а хотя бы в аренду такое здание в центре Москвы.
Да, вот после того, как состоялось распоряжение Мосгорисполкома, вы знаете, была надежда, что все пойдет гладко. Но, к сожалению, в ближайшее время после 90-х годов начался развал Советского Союза, и стало понятно, что все это, наши планы могут очень быть проблематичными. Так оно и случилось. Не успела Людмила Васильевна привести наследие, денег не было. Правительство Москвы спустя некоторое время, после развала Советского Союза, было написано письмо заместителя мэра Москвы Ресина на имя генерального директора музея Людмилы Васильевны Шапошниковой. Буквально вот я процитирую. Он говорит о том, что у Москвы нет средств. И вот цитата. «Целесообразно решить вопросы развития музея и приспособления усадьбы под музей с помощью привлечения спонсоров и средств других организаций, выделяющих капитальные вложения на благотворительные цели».
Это какой вот год был?
Это было письмо 26 мая 1992 года.
То есть уже прошло...
То есть, да, в это время
почти
уже...
Почти 12 лет.
Да, распался Советский Союз. К этому времени Советский фонд Рерихов был преобразован в Международный центр Рерихов, так же, как и Советский фонд культуры был преобразован в Российский фонд культуры, это наш учредитель. И так далее. Так вот, получив такое письмо, ну, естественно, наш центр попросил, и Москва передала нам права заказчика.
То есть я ошибся, это было, конечно, не 12, это 22 года.
Да, почти. Да, да, да. И вы понимаете, вопрос стоял очень серьезно. Денег не было. Вот, вы знаете, эти лихие 90-е, когда страна разваливалась, и некому было думать о какой-то усадьбе, создании какого-то музея. Но вот что интересно, общественная организация и руководство в лице Людмилы Васильевны, как она говорит, я вынуждена была обратиться к гражданам России с просьбой о помощи. И что удивительно, вот такие тяжелые времена, помощь пошла. И, конечно, очень, ну, деньги перечисляли граждане, это, может быть, и небольшие, но очень много приезжало волонтеров на помощь, а в усадьбе нам требовались руки для работы. Вот спустя некоторое время появился наш меценат Борис Ильич Булочник, который финансировал и музей, и воссоздание усадьбы в течение 20 лет. Так вот, возвращаясь к тому времени, вот как раз и в 95-м году вышло постановление правительства Москвы 812-е, передача долгосрочную аренду усадьбы Международному центру Рерихов на 49 лет. И вот этим постановлением фактически правительство Москвы свою обязанность по воссозданию усадьбы Лопухиных и приспособлению ее под нужды музея переложила на плечи общественных организаций. Это я говорю не в качестве упрека, конечно, потому что были такие события, и тем более было обращение Международного центра Рерихов после отказа финансировать усадьбу со стороны правительства. Ну, факт есть фактом. И вот тогда и началась наша уже такая настоящая реставрация усадьбы.
Ирина Рудольфовна, вот теперь вам слово. Вы как главный архитектор, как нынешний руководитель проект, реставрационных проектов, который продолжается до сих пор, хотя, конечно, я просто говорю, я помню фотографии, и наши слушатели тоже могут их, наверное, увидеть в интернете о том, какой была усадьба в 89-м году, в начале 90-х, когда только все начиналось. Вообще удивительно, что в этом здании могло существовать каким-то образом Министерство тяжелого машиностроения, не самая несерьезная, так скажем, организация в Советском Союзе, но, тем не менее, внешний вид был просто удручающий. Вообще, с чего все началось? Как вот за 20 с небольшим лет удалось превратить... Я опять обращаюсь к нашим слушателям, прийти, потому что, я говорю, увидеть, в принципе, усадьбу эту целиком ни с Волхонки, ни даже с Малого Знаменского переулка невозможно. Это надо зайти на территорию и посмотреть ее действительно со всех сторон. Вот это удивительное сочетание архитектуры 17 века, 18 и 19-го.
Я бы добавила и 20-го
редчайший, века. Ну да, и теперь уже и 20-го. Это, конечно, просто редчайший образец среди московских усадеб.
Но я хотела бы вернуться к Министерству тяжелого машиностроения СССР и напомнить о том, что по решению Мосгорисполкома 89-го года они должны были отреставрировать главный дом, получая новое помещение на Калининском проспекте, но они не отреставрировали, не только не отреставрировали, они вывезли все, что можно было оттуда вывезти, паркеты, какие-то элементы оформления вот советских вот этих вот конторских помещений. И мы получили, конечно, усадьбу в полной разрухе.
Но они вам все-таки, не получается, немножко помогли. Вам не пришлось отдирать.
Ну, знаете, это, конечно, горький смех, потому что если посмотреть опять-таки на фотографии, то можно видеть, что усадьба, конечно, была в очень плачевном состоянии. Самое главное, в очень тяжелом состоянии находились конструкции главного дома флигеля. А с этого надо было начинать. Потому что вот я сама помню, я пришла в музей работы в 94-м году, с 95-го года я работаю в музее, а в 94-м году я пришла волонтером. Это я помню, как я входила с Малого Знаменского переулка, и что я видела? Это гнилые зубья парадных пилонов ограды 1, 3, 18 века. Все, ограда отсутствовала, сама ограда. Перекопанная территория, потому что московские службы постоянно что-то копали. Мы ходили по жердочкам, дощечкам. Это главный дом, стены главного дома и флигеля, фасады. Все трещиноватые. А в 18 веке вообще один из резолитов главного дома откололся, и там раскрытие трещины было 20 сантиметров. Вот представьте себе, в таком здании сидели действительно сотрудники Министерства тяжелого машиностроения СССР.
Но дом полностью каменный.
Дом белокаменный. Белокаменные палаты. Сводчатые, глубокие, сводчатые, прекрасные подвалы. Белокаменные подвалы были все заплесневелые. Туда невозможно было войти.
Заполнены землей.
Там дело все в том, что большие, широкие, двухметровые стены, наполненные внутри бутом, они были все также наполнены водой, там были линзы с водой, потому что гидроизоляции никакой не было, стены впитывали воду, и потом эта вода вся выходила в подвалы. Очень тяжелое состояние. В очень тяжелом состоянии были деревянные перекрытия с лопнувшими балками, с погнившим, прогнившим накатом. И уж говорить о том, чтобы сохранились какие-то интерьеры 17-го, 18-го, 19 веков вообще невозможно. И вот за эту работу мы взялись. И взялись по тому самому проекту, о котором вот я говорила, еще хочу сказать. Мне очень нравится этот проект. Удивляет какое-то, вы знаете, вот профессиональное чутье архитекторов. В сложнейшем напластовании эпох они выделили главное. Наши реставраторы и объединили в синтезе наиболее яркие элементы, вот о которых вы сейчас и говорите. И мы восстановили интерьеры главного дома второго этажа на период Пречистенского дворца, в целом на период Пречистенского дворца. Также мы восстановили 17 века интерьер 17 века первого этажа, подвала. Внутренний фасад главного дома в целом на 17 век мы отреставрирован, а главный фасад замечательным гербом Протасова, родным гербом Протасова, который мы только реставрировали. Это 19 век, классика.
А где рабочие кадры брали, Ирина Рудольфовна? Вот проблема, потому что проект нарисовать у нас еще остались действительно архитекторы.
Рабочие кадры мы приглашали.
А вот руками
мы
не
приглашали,
все умеют работать.
Да, я поняла вас. Мы приглашали по согласованию с Москомнаследием, а мы с этой организацией, тогда она по-другому называлась, мы с этой организацией постоянно сотрудничали, тесно очень сотрудничали. Мы приглашали фирмы с реставрационными лицензиями, но мы общественная организация, и, конечно, нам помогала общественность. Приезжали волонтеры. сборы. Помогали, например, так археологам. Они на нашей территории работали несколько раз в 90-х годах, в 2005-2008 году. Причем собрали удивительные коллекции, которые нам передал Москомнаследие наследие на постоянное хранение. И, между прочим, вот в этой связи я хотела бы сказать об идее бывшего главного археолога Москвы Александра Григорьевича Векслера. Он нам предложил в стенах нашей усадьбы сделать музей археологии, еще один музей археологии. Но мы свои задачи поставили шире. Мы в этом музее будем рассказывать об истории, об уникальности истории усадьбы Лопухиных, уникальности ее реставрации. Причем профессионально показанные археологические артефакты будут дополнять вот этот рассказ об истории и помогут москвичам лучше понять и увидеть, как жили москвичи того времени, как жили обитатели нашей усадьбы. Но там же мы и расскажем о реставрации усадьбы, что тоже очень и очень важно. Я бы реставрацию, наверное, этим бы и хотела бы закончить, потому что все можно увидеть своими глазами. Я приглашаю, приходите к нам в музей.
Спасибо, у нас на связи есть Александр. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот о чем хотел спросить. Сейчас много информации о том, что музеи могут выселить из усадьбы из-за долгов и проблемы с тем, что мецената лишили возможности финансировать музей. Вы не подскажете, насколько серьезна эта ситуация?
Александр Александрович, это вам, я так полагаю, слово.
Да, да, спасибо, Александр, за вопрос. Я как раз хотел перейти вот плавно к этому моменту. Но перед тем, как уже ответить на вопрос, я хотел бы сказать несколько слов о вот той ситуации хождения нашего хождения по мукам, по лабиринтам московских чиновников. Это уже насчитывает более 10 лет. Вот Ирина Рудольфовна рассказала о реставрации. И, конечно, наш меценат Борис Ильич Булочник потратил... Вы знаете, я думаю, что не 1 миллиард рублей для того, чтобы воссоздать этот уникальный памятник с того разрушенного состояния, о котором говорила она. Но когда мы уже подходили к завершению и понимали, что у нас площади увеличились из того, что мы подвалы почистили, по плановому заданию настроили мансарду над флигелем, у нас площади почти 1900 квадратных метров по постановлению правительства Москвы увеличились более чем на 3000 квадратных метров. И учитывая и остальные вопросы, и не бремя аренды непомерное, вот тогда наш бывший президент Юрий Михайлович Воронцов, а это известный дипломат, он уже в то время уже ушел с государственной службы Министерства иностранных дел, но оставался в статусе помощника генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И Юрий Михайлович Воронцов, это, кстати, один из основателей нашего музея, так как он принял очень активное участие в вывозе наследия и создании нашего музея. Так вот, возвращаясь к вопросу Александра. Вот тогда, вот в 2002 году, было принято решение впервые обратиться к мэру Москвы с просьбой о передаче усадьбы в безвозмездное пользование, учитывая и заслуги МЦР в деле воссоздания усадьбы, и перспективу, и планы дальнейшей работы с усадьбой. И что интересно, тогда мэр наложил резолюцию, дал поручение своим чиновникам, прошу оформить. Проходит время... Было попыткой, даже департамент имущества, у нас есть документы, подготовил проект постановления правительства Москвы о передаче усадьбы в безвозмездное пользование. Но передача всего лишь на 10 лет, а это входило в противоречие с основным постановлением правительства Москвы, это не устроило ни нас, ни правительство Москвы. И опять это, так сказать,
Легло
под сукно. Второй раз Юрий Михайлович Воронцов обращался к мэру, это в мае 2005 года. У нас были консультации, и тогда по законодательству правительства Москвы оно не могло передать безвозмездное пользование общественной организации, а только религиозным. И нас убедили, что вы лучше просите 1 рубль аренды. Мы вышли с резолюцией, с письмом соответствующим, и мэр наложил такую резолюцию товарищу Силкину, а это руководитель департамента имущества Москвы, решите. Было подготовлено соответствующие документы, и учитывая тогда департамент культурного наследия курировал все эти вопросы, было принято решение на межведомственной комиссии о... передачи нам усадьбы в аренду, 1 рубль аренды до конца завершения. И мы платили 1 рубль аренды. Но, тем не менее, нужно было постановление по этому поводу. И вот третье обращение, это в 2006 году, опять Юлий Михайлович обращается к мэру Москвы. Мэр просит своего зама Людмилу Ивановну Швецову разобраться в этом вопросе. Я помню, как Людмила Ивановна собирала совещание, я на нем присутствовал, там были представители других департаментов, и после этого было обращение к мэру, очень теплое и интересное обращение, где Людмила Ивановна назвала МЦР одним из самых достойных пользователей в Москве памятниками культуры. И поэтому она просила мэра...
Но что... вы все равно никаких после этого льгот не получили.
Нет, вы знаете, надо сказать, что пошел процесс работы над постановлением. Полтора года мы работали, проект постановления был практически готов, уже согласовано более половины министерств и служб. Но очень интересный случай, Ирина, вы помните, в 2007 году мы получили премию культурного наследия в номинации реставратор.
Трудно забыть.
И Юлий Михайлович Воронцов, наш президент, устроил прием по этому случаю в наших отреставрированных белокаменных палатах. И надо же, в это время приходит письмо из арбитражного суда Москвы с иском о Росимущества о нашем выселении. Вот так вот государство в лице Росимущества отблагодарило Международный центр Рерихов за реставрацию.
Ну, а сейчас, и, вот если вернуться, да, к вопросу
нашего слушателя. Я сейчас возвращаюсь. И мы
сейчас
два вот года...
Боится, что и сейчас вас тоже могут выселить.
Года судились, и благодаря Министерству культуры, тогда министерством руководил Александр Алексеевич Авдеев, мы не только отстояли в суде этот вопрос, но и главный дом, усадьбы Лопухиных, он тогда находился в собственности федеральном, был передан в собственность правительства Москвы. А Ресин своим письмом, он тогда он курил вопрос выпуска постановления правительства Москвы, он своим письмом сообщил нам о том, что пока не будет решен с усадьбой и с иском, он приостанавливает. И было доложено Лужкову, приостановили выпуск постановления. Когда же в 2000... если не ошибаюсь, в 2010 году вышло, или в 2011 вышло постановление правительства о передаче, да, в 2010 году была усадьба передана, главный дом, в собственность правительства Москвы, мы вновь обратились к мэру с просьбой продолжить выпуск постановления. И тогда процесс снова пошел. И Лужков...
И идет вот, до сих пор.
Да, ну, к сожалению... Тогда пришел новый мэр Сергей Семенович Собянин. Наше обращение в департамент о продолжении выпуска постановления. Вы знаете, у меня была встреча с одним из замов. Он сказал, вот сейчас Сергей Семенович Собянин поставил задачу департаменту отработать постановление передачи памятников 1 рубль тем организациям, которые, как вы, добросовестным пользователем являетесь. Но мы ждали с нетерпением такого постановления. И оно вышло. Потом было дополнение, мы вошли в этот узкий коридор, но, к сожалению, до сих пор вот бьемся. А что касается вопроса Александра, да, действительно, сейчас ситуация с нашим музеем и центром достаточно серьезная и сложная. После известных событий наш меценат Борис Ильич Булочник потерял возможность финансировать музей. Надо отметить, что этот человек является действительно достойным продолжателем славных традиций нашего меценатства, который на протяжении 20 лет по зову сердца, никто ему не приказывал, не заставлял, он полностью финансировал музей. И та прекрасная реставрация, которая была совершена нашим музеем, только благодаря его вложениям. Но я бы хотел еще вот что сказать. Вы понимаете, когда в настоящий момент случились эти события, и мы потеряли возможность финансов, конечно, бремя непомерное было возложено на нас. И вот для того, чтобы получить правительство Москвы разрешение и дополнение к договору на 1 рубль аренды, мы ждали его, мы четыре раза направляли документы правительство Москвы, чтобы нам оформили. Во-первых, несколько раз документы просто терялись. Потом были ответы, что мы не можем передать вам усадьбу 1 рубль аренды. потому что у вас, видите ли, большая задолженность по арендной плате. Но позвольте спросить, а почему она возникла?
По той же самой причине.
По той же самой причине. Не доводится решение руководства, я имею в виду мэра Москвы, старого и нового до логического завершения чиновниками. Так при чем здесь мы? И вот сейчас, да, действительно, учитывая то состояние, которое сейчас у нас, а сейчас уже департамент имущества говорит о 28 миллионах задолженности, вот ситуация очень серьезная.
Я хотела бы добавить, что тем более непонятна такая позиция, потому что ведь наша реставрация в 2010 году была признана одной из лучших в Москве и даже была представлена на Московском наследии на выставке в Лейпциге «Денкмаль-2010». Мы получили премию Евросоюза за культурную деятельность. Людмила Васильевна стала лауреатом за культурную деятельность, в том числе за воссоздание усадьбы Лопухиных. А сейчас мы воссоздаем каретник, утраченный в 20-х годах 20 века, часть флигеля и каретник. И это делаем мы по заданию правительства Москвы.
И как раз это то самое помещение, где будет когда-нибудь появится здесь и музей археологии.
Музей археологии, да, музей археологии, и в том числе там появится и зал для наших конференций, там появятся детские студии, там, наконец, появится и кафе, который просто лишен сейчас Международный центр Рерихов. Это очень большая работа, которую мы делаем для города, и как можно этого не видеть и не замечать.
Давайте уже будем немного подводить итоги нашему сегодняшнему разговору. Александр Витальевич, мы говорили о понятии, начали программу, собственно, с понятия «общественный музей». Вы так называетесь, «общественный музей Рерихов». Вообще, ведь у нас в государстве как-то не очень принято заниматься общественными музеями.
Да у нас в государстве вообще нету такого понятия «общественный музей», хотя в последнее время говорят о создании гражданского общества. А как можно создать гражданского общества, если не будет организована общественность? Вот в данном случае мне вспоминаются слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, который при создании Советского фонда культуры в середине 80-х годов уже тогда говорил, что уровень культуры в России не только низок, он катастрофически падает. И для того, чтобы остановить это падение, необходимо, как он говорил, полная мобилизация общественности на спасение и сохранение культурного наследия России. И вот такую задачу в основном и была им поставлена Советскому фонду культуры, созданному по его инициативе. Ну, к сожалению, тогда Советский фонд культуры был создан и решением Политбюро, и все основные должности были заняты чиновниками. И спустя несколько лет Дмитрий Сергеевич опубликовал в газете «Известия» интересную статью под названием «Как бы нам не стать обкомом культуры», где он четко подвел итог деятельности этого Советского фонда культуры. Фактически чиновники, ну знаете, как наш бывший премьер крылато его слова о том, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот в данном случае, наверное, это точно совпадает. И Дмитрий Сергеевич был вынужден уйти. Сейчас положение не улучшилось, а наоборот ухудшилось.
Но тем не менее, вот и то, что Ирина Рудольфовна говорила, общественность помогала в реставрации
очень
усадьбы.
Помогает,
и
да.
Волонтеры работали
из
вообще бесплатно, наверное.
Тут России, я хотел бы, пользуясь случаем, во-первых, поблагодарить очень широкую общественность, большое количество рериховских организаций, других представителей общественных организаций, которые откликнулись на призыв помощи нашего музея. Нас поддержала эта общественность, и мы до сих пор держимся за счет того, что общественность нам помогает. Буквально недавно, в феврале, было проведено совместное совещание широких кругов общественности. Было представителей 84 организаций 12 стран мира о поддержке нашего музея. Вот там и принимались и предложения, и обращения и к мэру, и к президенту с призывом о помощи нашему музею. Но, к сожалению, пока вот уже третий месяц закончился, как у нас случилась трагедия с нашим меценатом, и пока никаких решений не последовало, к сожалению.
Ну что ж, мне осталось, в свою очередь, поблагодарить вас за интересный разговор, за то, что нашли время прийти к нам в студию. Напомню, что сегодня у нас в гостях у программы «Московское время» был вице-президент Международного центра Рерихов, зам гендиректора музея Рерихов Александр Стаценко и главный архитектор Международного центра Рерихов, член Союза московских архитекторов Ирина Красавцева Байда. Это была программа «Московское время» и я ее ведущий Сергей Дадыко. До встречи в следующее воскресенье. Пока.